новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Рамзан Кадыров оскорбил убитую в Чечне правозащитницу. Реакция мемориала. Репортаж нашего специального корреспондента в Северной Осетии. Конфликт в Петербургском университете продолжается. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой чеченской теме этого часа нашей программы. Общество «Мемориал» пока не собирается возобновлять деятельность своего правозащитного центра в Чечне, приостановленную после убийства его сотрудницы Натальи Истемировой. Правозащитники еще раз убедились в правильности этого решения после того, как узнали, что сказал президент Чечни Рамзан Кадыров о Наталье Истемировой в интервью «Радио Свобода». Тему продолжит моя коллега Вероника Баде.
В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» президент Чечни Рамзан Кадыров вновь опроверг свою причастность к убийству Натальи Истемировой. Напомню, что Истемирова занималась расследованием убийств, пыток и похищений в Чечне. Она была похищена в Грозном утром 15 июля, затем ее тело было обнаружено в Ингушетии. Глава мемориала Олег Орлов заявил, что ответственность за гибель Натальи Истемировой несет президент Чечни. Вот что сказал по этому поводу Рамзан Кадыров в интервью «Радио Свобода».
Орлов, Олег, он как правозащитник нарушил мои права. Он меня обвинил в убийстве. Кадыров убийца. Он убил Истемирову. Потом я ему говорю, господин Орлов, ты же в возрасте мужик, один раз в жизни будь человеком и скажи, вот почему вы нарушаете мои права? А он говорит, обвинил тебя, говорит, не убийца, когда не ты, не твои люди, я их не обвинил, говорит, как президента тебя обвинил, он мне говорит. Они вот говорят одно, а по юридически там нету там зацепки там. Я говорю, если Кадыров виноват, если люди Кадыровы там виноваты, пусть докажут.
А вот заявление Рамзана Кадырова по поводу Натальи Истемировой.
Зачем Кадырову убивать женщин, которые никому не нужны, знаешь? У нее честь, достоинство, совесть не было никогда. И все равно я его назначил председатель городской там совета. Я старался, знаешь, я говорю, давай объективно будем подходить и решать вопрос. Ей это не нравилось. Она не ходит на совещание, не говорит там, она сердце чушь, ерунду. Но я его пригласил, я говорю, ну ты же женщина. Я говорю, мы стараемся вот хоть что-то сделать для народа. В чем, если у нас не получается, не обвиняй нас.
Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал», прокомментировал эти слова Рамзана Кадырова следующим образом.
Знаете, по поводу убитой подруги Наташи, Ани Политковской, что-то подобное Путин сказал сразу. Кадырову пришлось думать 3 недели, прежде чем сказать такое. По-моему, эти слова больше говорят о говорящем. Что тут еще комментировать?
Александр, а будет ли возобновлена деятельность правозащитного центра «Мемориала» в Грозном?
Пока я могу лишь сказать, что наше решение приостановить работу офиса в Чечне было правильным. Потому что эти слова Рамзана Кадырова подтверждают, что работа людей, которые заняты не сбором комплементарной информации, а реальных сведений о происходящем там, эта работа вызывает, мягко говоря, недовольство высшего руководства Чечни и ставит людей под смертельную опасность. Я думаю, что эти слова Рамзана Кадырова лягут вместе со словами его и Адама Далимханова, произнесенными до убийства Наташи. Относительно того, что люди, которые не говорят об успехах, а говорят о проблемах и, более того, о преступлениях, совершаемых в ходе так называемых контртеррористических операций, это люди враги и приравнены к тем, кто в лесу. Это говорил Далимханов незадолго до убийства Наташи. Кадыров тоже выражался в этом духе.
Но ведь именно в том регионе особенно важна правозащитная деятельность.
Ну, во-первых, мы не прекращаем работу. Вот на прошлой неделе был эпизод, когда женщину, мать боевиков, увезли в РОВД. Ну, послали запрос. Мне звонил министр внутренних дел Руслан Алханов и сообщил, что ее освободили. Но работы для тех, кто остается в республике, я повторяю, опасно. Да, это важнейший регион. Но, видимо, отсутствие сообщения оттуда говорит еще больше, нежели регулярно поступающие, пусть и негативные информации. Это говорит о том, что проблем там больше, чем можно показать, не рискуя жизнью людей. А быть смелым за чужой счет я лично не готов.
Говорил Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Следствие по делу об убийстве Натальи Истемировой продолжается. На прошлой неделе Светлана Ганушкина, член Совета правозащитного центра «Мемориал», заявила, что расследование должно быть передано московским следователям, не связанным с Кавказом. Сейчас этим делом занимается следственная группа Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России России по Южному федеральному округу. С Игорем Соболем, руководителем группы, побеседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
Достаточно ли материалов? Есть ли надежда, что будут результаты?
Надежда, как говорится, всегда есть. И у нас тоже она есть, что результаты будут.
Дело, как я понимаю, передано из чеченского МВД к вам. Теперь оно у вас и останется, либо есть намерение вот куда-то его еще выше передать?
А выше куда? Мы же самая высшая инстанция. Дело сейчас расследуется на федеральном уровне. Выше уже нет у нас в России. Понимаете? Мы управление главка Следственного комитета, одно из управлений. Мы сами центральный аппарат.
Есть просто такие предложения, как передать в Москву.
Это наше дело, наша территория. Причем тут Москва?
А когда вы на какие-то результаты рассчитываете?
О, я не знаю даже. Может и завтра, может через 2 недели, никто не скажет. Сроки есть, да, если надо будет продлить еще.
И до какого вот сейчас срок?
Ну, сейчас 2 месяца идет. 15 сентября будет 2 месяца.
А вот комментарий Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Большинство таких дел действительно открывалось, а ровно через 2 месяца дело приостанавливалось по статье за невозможность обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности в качестве обвиняемых. Надеюсь, что это уже сколько-то тысячное дело не постигнет такая судьба, что его будут расследовать.
А чем известен Игорь Соболь, который руководит следственной группой?
Он известен тем, что он пришел в печально известную следственную группу следователя Криворотова. Печально известно по публикациям, прежде всего, Анны Политковской, поскольку действовал из Северной Осетии. Они работали в Ингушетии и работали, мягко говоря, брутально. Пытки, фабрикация уголовных дел и так далее. Потом Криворотова сменил следователь Александр Солженицын, а затем пришел Соболь. Насколько мне известно, сообщений о незаконных методах, применяемых этой группой, стало меньше.
Какова на данный момент перспектива того, что виновные в убийстве будут найдены?
Я могу лишь сказать, что в прошлом практически ни одно такое преступление расследовано не было. И это не есть случайность. На Кавказе была не только создана система эскадронов смерти, которая проводила так называемую контртеррористическую операцию, а похищение и убийство людей были частью этого так называемого контртеррора, превратившегося в государственный террор, но и система организованной безнаказанности, все эти годы позволявшая похитителям и убийцам избегать наказания. Удастся ли сломать тут цепь организованной безнаказанности, я не знаю. Но на нашем государстве клеймо стоит. Клеймо страны, которую используют похищение и убийство в своих целях. Если не будут найдены и названы убийцы, если не будет сказано, что нет, это не есть государственная политика, это и есть преступление, это клеймо войдет глубоко, въестся, его не удастся смыть. Впрочем, уже почти 10 лет российские власти не считают это клеймо позорным.
Таково мнение Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Более 45 человек погибли утром в понедельник в результате серии взрывов в Ираке. В дагестанском городе Дербент в результате взрыва у здания райотдела милиции в понедельник погиб один милиционер и еще один получил ранение. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, в понедельник выписан из московской клиники. В Кургане возобновили голодовку бывшие сотрудники предприятия «Регион Автотранс Курган». Они требуют выплаты задолженности по заработной плате. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. Списки выдвинули 6 партий. Иран отверг международную критику проходящих в стране массовых процессов над участниками июньских демонстраций оппозиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И возвращаясь к теме, с которой мы начали сегодняшние вечерние часы информационной программы «Время свободы», с оскорблений в адрес покойной правозащитницы Натальи Эстемировой, из уст, прозвучавшей из уст президента Чечни Рамзана Кадырова, и реакции правозащитного сообщества, прежде всего, на эти слова. Мы продолжим, естественно, этот разговор через примерно минут 20 комментарий моего коллеги Андрея Бабицкого по этому поводу, и, естественно, уже подробнее в аналитическом ключе. Мы поговорим об этом среди других важных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы» в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Ведет программу, как всегда, Андрей Шары. И еще одно событие, точнее процесс, продолжающийся уже несколько дней. Все стороны прошлогоднего августовского конфликта, так называемой российско-грузинской войны или вооруженного конфликта в Южной Осетии, продолжают отмечать эту печальную дату. Обвинения, естественно, сыпятся со всех сторон. Естественно, нет недостатка в разнообразных мнениях по поводу того, что произошло год назад и что из этого всего получилось. Вот мы продолжим сейчас этот разговор в рамках обзора свежей международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Что пишут?
Ну вот, во-первых, обсуждают то, как обсуждается тема годовщины российско-грузинской войны в России. «Нью-Йорк Таймс» по этому поводу пишет: «Казалось, российское руководство вытащило затрепанный советский учебник пропаганды, где рекомендуется оперировать самыми несусветными обвинениями, и не осознало, что в современной ситуации, когда средства массовой информации стали глобальными, оно быстро подорвет к себе доверие, если обвинение не подтвердится фактами». Германская «Die Welt» оценивает раскрытие этой темы в российских средствах массовой информации как продолжение пропагандистских кампаний, основанных порой на искаженных фактах и сенсационных утверждениях. При этом автор статьи в «Die Welt» делает такое тонкое, на мой взгляд, наблюдение. Дмитрий Медведев воспользовался годовщиной вооруженного конфликта с Грузией для расстановки внутриполитических акцентов. Именно он, президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий, отдал приказ о наступлении. И что интересно, премьер Владимир Путин не был упомянут президентом ни разу. Простите. Оценивая сегодня результаты войны годичной давности, британская Financial Times утверждает, что в ней не выиграл никто. Грузия потерпела поражение и потеряла два региона, а репутация ее президента Михаила Саакашвили как прозападного демократа была безнадежно подорвана. Абхазия, по мнению газеты, сменила одного нелюбимого хозяина на другого, а Южной Осетии, в принципе, все равно, но выделенная Москвой помощь, кажется, пропала в дыре черной коррупции, пишет Financial Times. Два важных французских политика, Бернар Кушнер, министр иностранных и европейских дел, и Пьер Лелюш, госсекретарь по европейским вопросам, пишут в «Le Monde» о заслугах своего президента Саркози в прекращении военных действий. По их мнению, грузинский урок показал, что политическое и стратегическое существование Европы зависит в равной мере от способности вмешательства как Евросоюза, так и НАТО. А Нино Бурджанадзе в интервью испанской «Эль Паис» говорит, что сейчас единственный выход – начать прямой диалог с осетинами и абхазами, что невозможно, пока у власти остается Саакашвили. По мнению Бурджанадзе, в настоящий момент Россия не откажется от признания Абхазии и Южной Осетии, но со временем это возможно, если, цитирую, «жители этих территорий захотят жить в Грузии, когда та станет нормальной, привлекательной страной с развитой экономикой и демократией».
Ну, мы через полторы минуты буквально будет прямое включение нашего корреспондента в Северной Осетии. Поговорим о том, что было, что говорят там по поводу этого юбилея. Но, кстати говоря, в связи вот с юбилеем, годовщиной этой войны, была еще одна интернет-история, да, пророссийские хакерские силы, если так можно сказать, обвиняют в атаке на самые крупные интернет-сервисы. Что пишут об этом?
Да, об этом тоже пишут много. Например, Independent взяла интервью у этого блогера, его никнейм Сухуми, и именно атака на него парализовала на несколько часов Twitter и заморозила работу в Facebook и Google. Он говорит: «Возможно, хакеры хотят, чтобы я перестал писать правду о случившемся», и добавляет: «Когда я создал блог, он был открытой площадкой для грузин, абхазов и русских для бесед о будущем. Я не против России, я против Путина.
Спасибо, Владимир. Подробнейшая информация о том, действительно ли это была атака на одного блогера, через еще примерно минут 15 в обзоре российских и англоязычных блогов. А я прощаюсь с Владимиром Тольцем, моим коллегой, который подготовил обзор международной прессы. Итак, продолжим мемориальную тему. Год назад, августовская война 2008 года, несколько дней подряд стороны того конфликта вспоминают события 2008 года. Наш специальный корреспондент Олег Кусов находится в Северной Осетии, и сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Олег, что говорят по поводу произошедшего, как год спустя, какие оценки даются?
Основные мероприятия, связанные с годовщиной российско-грузинской войны августа прошлого года, прошли не на территории Южной Осетии, а на территории Северной Осетии, в Владикавказе. Именно здесь прошли заседания круглых столов, траурные мероприятия в память о погибших в прошедшей войне. Конечно, в Южной Осетии тоже прошли панихиды, тоже вспомнили погибших, хотя осетинский народ довольно-таки маленький, малочисленный народ, и потеря даже такого числа людей очень ощутимо для южных осетин. Но все-таки я повторяю, и на это обращают внимание многие эксперты здесь, в Владикавказе, главные мероприятия прошли именно на территории Северной Осетии, и это не случайно, на их взгляд, на взгляд моих собеседников. Дело в том, что сегодня звучит главный лозунг всех этих мероприятий, это уже не позиция официально Тбилиси в отношении Южной Осетии, а лозунг это имеет отношение к экономической стороне дела. Лозунг о необходимости восстановить республику Южной Осетии. И вот здесь взаимосвязь. Почему все-таки главные мероприятия прошли на территории Северной Осетии? А Южная Осетия сегодня просто нечем похвастаться. За год практически ничего не сделано в этой республике. И многочисленным гостям из Москвы, из других регионов, политикам, журналистам, просто сегодня нечего показать в Цхинвале. А в то же время Южная Осетия прекрасно знает, что пострадавшие в этом конфликте грузины, изгнанные из селений, которые находились на территории Южной Осетии, уже почти все благоустроены на территории Грузии. Они имеют дома, они имеют какие-то участки. Конечно, они недовольны этим положением. Конечно, каждый хочет вернуться домой. Кавказец не может существовать без своего клочка родного земли. Но все же, экономическая ситуация для беженцев грузин совершенно другая. Она отличается, чем от экономической ситуации южных осетин. И дело даже не в том, что многочисленные финансовые средства, которые, как мы слышим по телевидению, поступают в Южную Осетию из Москвы, пока не работают, не виден этот результат. Дело в том, что по-прежнему руководство Южной Осетии не может даже дать веру своим жителям, что этот процесс восстановления будет идти так, как им нужно людям. Вопрос о строительстве газопровода, который уже несколько лет «Газпром» тянет с территории Северной Осетии в Южную Осетию. И всем прекрасно известно, что на почве вот этого строительства возник конфликт между президентом Южной Осетии и подрядчиком этой организации в лице Альберта Джусоева. И цхинвальцы, которые сегодня не имеют возможности получать газ в свои дома, они все больше и больше разочаровываются в позиции и своего руководства, и в одной позиции Москвы в отношении именно решения экономических проблем. Мы видим, что Южная Осетия по-прежнему обезлюдена. Не все жители, которые в ней жили до августа прошлого года, опять вернулись в свои дома. Многие ищут свою жизнь на территории Северной Осетии, обустраиваются у родственников, снимают квартиры и каким-то образом уже пытаются уже перейти полностью переехать полностью на территорию Северной Осетии. А в Южной Осетии по-прежнему ситуация остается тяжелой, Кирилл.
Спасибо, Олег. Наш специальный корреспондент Олег Кусов, который сейчас находится в Северной Осетии, рассказывал о том, как сегодня вспоминают события прошлого года и, прежде всего, что изменилось в Южной Осетии со времен военных действий, там как восстанавливается, точнее, как мы сейчас услышали, как не восстанавливается там мирная жизнь. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская петербургская образовательная тема. В Санкт-Петербургском государственном университете продолжается громкий скандал. Университет в суде защищает свои честь и достоинства против декана факультета журналистики Марины Шишкиной. А студенты с ее факультета обращаются к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой защитить декана. С подробностями Виктор Лизунков.
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета подало иск о защите чести и достоинства против декана журналистского факультета Марины Шишкиной еще 22 июля. Первое судебное заседание во Фрунзенском суде Петербурга состоялось 7 августа и было перенесено на 16 октября. Поводом для такого решения руководства университета подать в суд на Марину Шишкину было ее выступление на ученом совете с жесткой критикой реформ, проводимых в университете ректором Николаем Кропачевым, бывшим научным руководителем президента Дмитрия Медведева. Вначале этот конфликт многие посчитали внутрикорпоративным. Но когда 5 августа Марина Шишкина была лишена приказом ректора доверенности, то есть права осуществлять свои полномочия и вести финансово-хозяйственную деятельность, а ее студенты, несмотря на каникулы, собрали подписи под открытым обращением к Дмитрию Медведеву, требуя защитить своего любимого декана, конфликт приобрел политическое звучание. Сама Марина Шишкина надеется, что этот конфликт все-таки останется внутри корпоративным.
Мне бы очень хотелось, чтобы то, что происходит в университете, имело исключительно корпоративный характер. Потому что если это в хоть небольшой мере будет экстраполировано на размеры даже самого небольшого общества, там, города, региона, это будет ужасно, это будет чудовищно.
Поэтому Марина Шишкина не отказывается от своей критики руководства университета.
Для университета, возможно, то, что происходит, почему так болезненно? Но это университет, это универсум, понимаете? Это вот это свобода мысли. А то, что происходит в университете, это такая демонстрация вседозволенности. Будем говорить так, силы права, а право силы. Вот кто сильнее, тот вот в этом так называемом правовом нигилизме может делать все, что угодно. Вот я вам приведу пример. 5 числа я получаю приказ о лишении доверенности на право управления финансовыми средствами декана факультета. Меня лишили права управлять средствами. За что? Я совершила какое-то финансовое нарушение. Я что-то сделала не так. Нет, просто так решил ректор.
Марина Шишкина с очень большой настороженностью встретила известие об указе Дмитрия Медведева, предоставляющего президенту право самому назначать ректоров Московского и Петербургского университетов.
Я считаю, что вуз, а тем более такой образцово-показательный, такой единичный, таких в мире немного знаковых, как Санкт-Петербургский университет, если потеряет свою коллегиальность, но он не будет Санкт-Петербургским университетом, он будет провинциальным вузом городского значения.
Заявила декан журналистского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Марина Шишкина. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Более 45 человек погибли, более 200 ранены утром в понедельник. В результате серии взрывов в Ираке две бомбы, заложенные в грузовиках, взорвались на севере страны в шиитской деревне неподалеку от города Мосул. Взрывы произошли также в шиитских районах Багдада и в Киркуке на севере Ирака. В дагестанском Дербенте в результате взрыва у здания райотдела милиции в понедельник погиб один милиционер, еще один получил ранение. Ранее в Дербенте в результате взрыва на пути следования автомобиля с военнослужащими пограничного отряда погиб один человек. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, в понедельник был выписан из московской клиники. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И еще одна новость. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости создания подчиненного лично ему Следственного комитета с широкими полномочиями. По мнению экспертов, реализация этой инициативы может кардинально изменить систему государственного контроля, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
На совещании по вопросам деятельности прокуратуры Александр Лукашенко высказал недовольство темпами борьбы с коррупцией. Впрочем, как заявил Лукашенко, чего можно ожидать, если сами прокурорские работники злоупотребляют служебными полномочиями, попадаются на получение взяток и лоббирование интересов коммерческих структур. Слово, как раз сегодня в Верховном суде Белоруссии началось слушание уголовного дела бывшего прокурора Минской области Михаила Снегиря, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, взяточничестве и хранении боеприпасов. С адвоката, а также родственников подсудимого взята подписка о неразглашении тайны следствия. Александр Лукашенко уверен, что спрос за коррупцию должен быть максимальным. «Жалеть никого не надо», – заявил президент. «Чиновник поставлен защищать интересы людей, а получается, что он еще и последние деньги из человека выбивает». При этом Лукашенко констатировал, что прокуратура недостаточно эффективно выполняет надзорные функции. В этой связи обсуждалась возможность создания единого следственного комитета, который более эффективно сможет выполнять надзорные функции. К чему это может привести? Как считает известный белорусский юрист, адвокат Гарри Погоняйло, в случае создания структуры, подчиненной исключительно главе государства, появится орган, который будет обладать весомым властным ресурсом.
Это хорошо бы работало в демократическом государстве, где обеспечивается и открытость, и состязательность процесса. У нас же пока еще далеко не правовое, далеко не демократическое государство. И переподчинение этих служб непосредственно президенту лишь усиливает, конечно, его единоличную власть, узурпацию этой власти в одних руках. Президент и так присвоил себе ряд полномочий, неконституционных, не обеспеченных соответствующими нормами как Конституции, так и закона о президенте. И это связано с желанием все время его расширить свои полномочия, свое влияние на те или иные сферы экономического, общественного и политического бытия в нашей республике. Поэтому лично мне перспектива эта не очень нравится, потому что у президента будет еще один дополнительный рычаг, через который он будет продавливать свои решения, связанные с принципом «кого хочу помилую, кого хочу казню». Это очень опасно.
Инициатива создания Следственного комитета, подчиненного лично президенту, появилась несколько лет назад. Основной мотив – борьба с коррупцией. По словам экспертов, в стране существует ряд ведомств, наделенных широкими полномочиями. Среди них Государственный комитет контроля, Генеральная прокуратура, Комитет государственной безопасности, Совет безопасности, МВД и другие. По мнению аналитиков, задачей новоиспеченного Следственного комитета будет контроль именно за этими структурами, сотрудники которых, пользуясь бесконтрольностью и безнаказанностью, со временем сами погрязли в коррупции. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Слушайте информационную программу «Время свободы», и мы вернемся к теме, громкой теме, с которой мы открыли этот час нашей программы, с интервью президента Чечни Рамзана Кадырова «Радио Свобода». В нем, напомню, Кадыров оскорбил убитую в Чечне правозащитницу Наталью Эстемирову. Комментарий моего коллеги Андрея Бабицкого.
Поношение погибшего уже само по себе находится за гранью цивилизованного поведения. Обращать внимание на подобные слова, опровергать их, значит придавать им статус обоснованного обвинения, пусть даже и ложного по своей сути. Рассчитывать на то, что Рамзан Кадыров проявит уважение к погибшей от рук убийц правозащитницы, вообще не стоило. Самой Эстемировой по завершению ею земных дел вовсе ни с какой стороны не пригодится признание ее заслуг со стороны человека, который в ее представлении нес прямую ответственность за преступления, совершаемые местными силовыми подразделениями. В конце концов, глумление над памятью погибших вовсе не такая уж большая проблема, если иметь в виду весь преступный и криминальный фон происходящего в Чечне. Слова, они все-таки имеют иной вес, нежели конкретные поступки, такие как убийство, похищение людей, пытки, все то, что Наталья Эстемирова вменяла преступному сообществу, действующему в республике под покровительством как федеральных, так и местных властей. Почему вообще человек, представляющий интересы обвиняемой Натальи и группы силовиков, должен быть как-то лоялен к ее памяти? Не следует требовать от хищника уважительного отношения к жертвам. они обитатели двух несоприкасающихся миров. Поэтому чисто по-человечески все, что говорит Кадыров, несмотря на то, что слова вроде бы те же самые, мы используем точно такие же, не может не должно обижать. Он обвинил Истемирова в отсутствии чести, достоинства и совести. И слава Богу, поскольку невыносимо оскорбительным было бы противоположное утверждение, что все эти качества, но в их специфическом кадыровском понимании, у Истемирова имелись в наличии. Это вовсе не означает, что с правовой точки зрения Кадырову нельзя предъявить никаких претензий. Если вас оскорбляет хулиган, вы можете не придавать его оценкам никакого значения, но в целях поддержания общественного порядка вам следует обратиться к закону, чтобы социально недолжное поведение было пресечено. Ну и последнее. У интервью как бы два полюса. Оскорбление в адрес Истемирова и признание в любви Владимиру Путину. Оба заявления обрамляют эмоциональный и морально-нравственный мир чеченского президента. И, помимо воли их автора, создают своего рода зеркальный эффект. Причинно-следственная связь угадывается, но в силу ограниченности времени о ней поговорим как-нибудь в следующий раз.
Комментарий Андрея Бабицкого. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают благосферу, мнения авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых.
Тема DOS-атак на живой журнал, Facebook и Twitter остается в центре внимания как российской, так и зарубежной блогосферы. В кириллическом сегменте ЖЖ все активнее обсуждается версия о том, что причиной падения крупнейших блогерских платформ стал один единственный пользователь, известный в ЖЖ под ником Сухуми. Вывел эту тему в топ Антон Носик. Вот его запись под заголовком «Цензура гопников».
Предполагается, что так создатели ботнетов отпраздновали годовщину войны с Грузией. В деталях версии расходятся. Источник New York Times говорит, что атака состояла в массированной единовременной рассылке спама с приглашениями посетить аккаунты Сухуми в разных сетях. Но представители сервисов сообщают о прямой бомбардировке их серверов DOS запросами. Мне этот эпизод живо напомнил недавнюю инициативу по созданию в России уличных дружин, отрядов хунвейбинов с травматическим оружием, благо уши и из той инициативы, и из вчерашнего ДОС торчат одни и те же. В самом деле, зачем власти мучатся, придумывая какие-то законы против интернета в целом, как сделали наивные казахи и старомодные китайцы, когда под рукой есть свора державно настроенных гопников, готовых завалить любой сервис или ресурс по первому свистку, и даже без свистка. Уголовная цензура интернета силами гопников, получивших от государства карт-бланш, не это ли та самая модернизация, о необходимости которой так часто у нас говорят в последнее время. Причем государству не надо даже сильно тратиться на этот гоп-стоп из бюджетных средств. Все, что им нужно от власти, это крыша, гарантии безнаказанности.
В комментариях к этой записи развернулась не совсем цензурная дискуссия. Большинство комментаторов склонялись к тому, что Сухуми просто занимается самопиаром, и нарушения в работе блок-сервисов не имеют к нему ни малейшего отношения. Вот типичный пример комментаторской реакции. «Вы что, всерьез полагаете, что это может показаться правдой? Да кому он нужен?» – пишет пользователь Мдерк. «Дидосить Твиттер с 30 фолловерами Сухуми – верх дебилизма». Вторит ему в Изиане. А вот варианты наиболее частых ответов. Юзер Кроманьонец выдвигает следующую версию.
«По-моему, тут пиарили не Сухуми, а его знаменитый, теперь на весь мир, текст, из-за которого якобы на его журнал обрушились все темные силы. Сводка за 7 августа 2008 года, где, например, утверждается, что русские танки вышли из Рокского тоннеля на час-полтора раньше, чем Саакашвили напал на миротворцев. Там даже минута выхода из южного портала указывается. Якобы имел место факт интервенции. Вранье. Но фальшивка знатная и, главное, как преподнесена. Снимаю шляпу. Высший пилотаж».
Довольно распространенным оказалось и мнение пользователя Чертек. И правильно они делают. Раз нельзя добиться бана таких пользователей, то пусть лежат сервера. Пока жижеисты спорят о вероятности, выдвинутой носиком гипотезы, пользователь Обцвет подводит реальные итоги акции.
«Существует блогер, чей ник нельзя постить в ЖЖ. Не запрещено, а просто физически нельзя. Но проблема гораздо шире, чем может показаться любителям отдельного ника. Только что я попытался поместить здесь ссылку на заметку Евгения Морозова в блоге журнала FP об этом самом блогере. Однако не вышло. Я пыхтел, пока не увидел, что в адресе ссылки упоминается неупоминабельный ник. Что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем целый пласт информации, которая запрещена для нашего общения. Мы можем открывать рот сколько угодно, но слова оттуда не вырвутся. С чем вас и поздравляю.
Компьютерно подкованные блогеры слегка скорректировали высказывание об цвет. Юзер OneRealStupid уточнил, что блог на имя блогера – это не цензура, а побочный эффект латания программерами дыр в ходе борьбы с DOS-атаками. А пользователь Labas вспомнил, что 2 года назад нельзя было написать DPNI, так как атака шла по этому слову. Однако суть дела от этого не меняется. Контент, созданный пользователем Сухуми, по-прежнему остается недоступным. Пользователи Твиттера задаются вопросом, правда ли временное отключение их любимого интернет-сервиса связано с действиями некой пророссийской сетевой банды, которая набрасывается на каждого несогласного и которая ради экспозиции своего политического подсознания готова нанести ощутимый вред миллионам людей. Об этом пишут много, ссылаются на первые статьи, посвященные произошедшему с Твиттером и Life Journal. В частности, ссылаются на текст Бобби Джонсона на сайте британской газеты Guardian.
Масштабная интернет-атака на сервисы Google, Facebook и Twitter могла быть результатом онлайн-нападения на одного блогера. По мнению руководителей некоторых интернет-компаний, эти атаки, которые затронули сотни миллионов пользователей сети во всем мире, были составной частью попыток нанести максимальный ущерб всего одному человеку, склонному к полемике грузину, известному как Сухуми. Макс Келли, ответственный за безопасность Фейсбука, сказал в интервью порталу CNET, что таким образом пытались заставить замолчать Сухуми, резкого критика действий России и Грузии в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Атака была предпринята накануне годовщины войны. Произошедшая в четверг стала одной из самых масштабных и скоординированных атак в истории интернета. Она на значительное время отключила Твиттер, причинила серьезные проблемы Фейсбуку и живому журналу. Пока достоверно неизвестно, как начались эти атаки и кто стоит за всем этим, однако мы знаем, в чем, собственно, они заключались. Одновременно рассылалось гигантское количество спама с упоминанием жертвы. Под написанным латиницей кириллическим прозвищем Сухуми этот блогер ведет интернет-дневник на грузинизированном русском. Содержание его он определяет так – о Сухуми, войне и боли. В прошлом там можно было прочесть разнообразное спорное мнение о том, как стороны вели себя во время августовской войны 2008-го. Его блог уже был атакован в прошлом году, и эта атака на время обрушила живой журнал. Эксперты по интернет-безопасности рассказали Guardian, что масштаб и характер кибератак в четверг свидетельствуют. Это был скорее акт персональной вендетты, вымещение злобы, нежели организованное преступление с целью шантажировать популярные веб-сайты.
Что же, берегите свои компьютеры, свои аккаунты на интернет-сервисах и свои блоги. Самое главное, не поддаваться панике и политической злобе дня. Что же до самого Сухуми, то в интервью все той же Guardian он обвинил в онлайн-нападении на него российские власти. Оно могло осуществляться обычными хакерами, но приказ был отдан из Москвы, сказал Сухуми.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Более 45 человек погибли, более 200 ранены утром в понедельник в результате серии взрывов в Ираке. В дагестанском Дербенте у здания райотдела милиции произошел взрыв, погиб милиционер, еще один получил ранение. Президент Ингушетии Инузбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, в понедельник был выписан из московской клиники. В Кургане возобновили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». Они требуют выплаты задолженности по заработной плате. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. Списки выдвинули 6 партий. Кандидаты от партии «Правое дело» и движения «Солидарность» выдвинуты только в одномандатных округах. Президент США Барак Обама посещает Мексику для участия в саммите государств Северной Америки. ВВС Израиля утром в понедельник нанесли бомбовые удары по тоннелям, ведущим из сектора Газа в Египет.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров был исключительно откровенен в интервью Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Государственный министр Грузии Тимур Якобашвили рассказал, когда в действительности началась российско-грузинская война.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный подвел итоги визита патриарха Кирилла на Украину.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Центробанк России вновь снижает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам. Это уже пятое снижение ставки за последние месяцы. Тем не менее, постепенное удешевление новых заимствований у Банка России пока не привело к сколь-нибудь значительному снижению процентных ставок по кредитам, которые российские коммерческие банки предоставляют компаниям или частным лицам. Почему? Экономическая панорама Сергея Сининского.
За три первых месяца 2009 года общий объем кредитного портфеля российских банков увеличился на 5%. Но произошло это из-за девальвации рубля и соответствующего пересчета объемов тех кредитов, которые были предоставлены в валюте. Во втором квартале, когда эффект девальвации сошел на нет, общий объем выданных российскими банками кредитов сократился на 2%. И вот минула половина третьего квартала. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Максим Раскуснов.
Наверное, действительно, с учетом дешевеющих денег в экономике, некоторое возобновление спроса на кредиты все-таки мы увидим. С другой стороны, все равно для начала новых инвестпроектов, например, деньги остаются достаточно дорогими. Поэтому общий вывод, наверное, таков, что кредитный портфель он будет либо очень плавно снижаться, либо останется таким, как он есть сейчас, по крайней мере, в течение ближайших двух месяцев, основания, чтобы говорить о возобновлении роста, непосредственно на кредитном портфеле мы вряд ли это увидим.
А как менялся общий объем вновь выданных российскими банками кредитов в течение первых двух кварталов? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Ольга Веселова.
Если говорить об объеме прироста, во втором квартале новые кредиты были выданы больше, чем на 600 миллиардов рублей, 628, а в первом квартале, опять же, исключив все девальвации, меньше 1 триллиона. Одним словом, второй квартал по объему кредитования был слабее, чем первый квартал, даже если мы исключим эффект девальвации рубля.
Более того, прирост объемов кредитования банками российских компаний и предприятий во втором квартале нынешнего года оказался почти в 5 раз меньше, чем годом ранее, напоминает аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Михаил Шлемов.
Если сравнивать второй квартал этого года с вторым кварталом предыдущего года, совершенно очевидно, что темпы прироста корпоративного портфеля достаточно сильно замедлились. Если в прошлом году прирост кредитного портфеля в банковской системе составлял приблизительно 50%, то во втором квартале этого года прирост упал до уровня приблизительно в 10% относительно уровня прошлого года. Вызвано это в первую очередь тем, что банки в последние полгода перестали наращивать общий объем выданных кредитов. И, к сожалению, пока нет признаков восстановления экономики, такая ситуация будет сохраняться.
Резко сократившиеся на фоне кризиса объемы как производства, так и оказываемых коммерческих услуг предполагают теперь и новые масштабы необходимого бизнесу кредитования, значительно меньшие, чем еще год-два назад, когда заемные деньги были весьма дешевыми. Соответственно, новые кредиты коммерческих банков будут массово востребованы по ставкам существенно ниже тех, которые есть в России сегодня, несмотря на усилия Центрального банка. Максим Раскоснов, компания «Ренессанс Капитал».
Очевидно, что на текущем уровне ставок начало новых инвестиционных проектов в очень большом количестве случаев становится экономически либо необоснованным, либо, как минимум, очень рискованным и, соответственно, подразумевает очень длительные сроки окупаемости. Соответственно, текущий уровень ставок 15-18% даже для достаточно качественных корпоративных заемщиков, очевидно, совершенно не способствует началу никаких новых инвестиционных проектов. И для того, чтобы возобновился именно вот такого характера спрос на кредитный ресурс, нужно, чтобы ставки упали как минимум процентов до 10-12, а, соответственно, мы говорим о существенно большем снижении, чем те шаги, которые предпринимает сегодняшний Центральный банк. То есть нужно, чтобы прошло достаточно длительное время, чтобы банки некоторым образом восстановили свой аппетит к принятию нового кредитного риска.
Михаил Шлемов, инвестиционный банк ВТБ «Капитал».
Два фактора оказывают влияние на стоимость кредитов для населения и корпоративных заемщиков. Это в первую очередь сама стоимость фондирования и, во-вторых, ассоциированные с кредитованием кредитные риски. Ввиду тяжелой макроэкономической ситуации, логично, что банки закладывают достаточно высокую ставку в виде компенсации по своим рискам. С другой стороны, последний тренд, связанный со снижением Центральным банком России ставки рефинансирования, закладывает основу для снижения ставок по выданным кредитам. В частности, уже в июне мы увидели достаточно значительное снижение. На Например, еще в мае ставка по вновь выдаваемым кредитам средняя, согласно данным Центрального банка, составляла 15,9%. В июне средняя ставка уже снизилась на 0,5% пункта до уровня 15,4%. Тем не менее, уровень процентных ставок остается достаточно высоким по сравнению с уровнем, который мы наблюдали в прошлом году, и общий прирост процентной ставки составил приблизительно 3%.
Нынешнее снижение Центральным банком России ставки рефинансирования по его кредитам коммерческим банкам уже пятое за период с 24 апреля нынешнего года. До этого в течение 14 месяцев она, наоборот, только повышалась.
Это была «Экономическая панорама». Ее подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Немцы все чаще переезжают в другие страны. По данным статистики, в прошлом году впервые за последние 18 лет число покинувших Германию превысило количество приехавших. Кроме Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии, граждан ФРГ в первую очередь по чисто экономическим причинам привлекают соседние с ней страны, где говорят по-немецки. Австрия и Швейцария. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Из Германии в другие страны сегодня уезжают в основном квалифицированные специалисты. Инженеры, программисты, физики, врачи, недовольные высокими налогами, низкими зарплатами и слишком, по их мнению, длинной рабочей неделей ФРГ. Об эмигрантах все чаще пишет немецкая пресса. Популярными стали передачи «Гудбай, Германия» и «Моя новая жизнь», выходящие, соответственно, на телеканалах Vox и Кабель Айнс. Пожалуй, наиболее безболезненным для многих немцев оказывается переезд в соседние немецкоговорящие страны – Австрию и Швейцарию. Врач-терапевт Йоханнес Шварц всю жизнь прожил на западе Германии, в Рурской области. В 50-летнем возрасте он решил свернуть практику и перебраться в соседнюю Швейцарию. Йоханнес не жалеет о том, что эмигрировал. Он быстро овладел швейцарским диалектом немецкого языка и открыл в небольшом городке Рюти терапевтический кабинет. Если в Германии доктор Шварц осматривал по 100 пациентов в день, то в Швейцарии не более 30, но при этом его доходы увеличились. Он очень доволен швейцарской системой медицинского страхования.
Пациент выступает в качестве дебитора. Он получает от меня счет и направляет его в свою кассу обязательного медицинского страхования, которая, в свою очередь, перечисляет деньги мне.
Заметив, что многие немецкие врачи хотят эмигрировать, экономист Ганс Руди Федерер открыл в швейцарском городе Дотикон консалтинговую фирму, специализирующуюся в области здравоохранения. Дела у компании сейчас идут в гору. Недавно Федерер принял на работу 3 новых сотрудников. В среднем за неделю он консультирует 20 врачей из Германии.
Стало обычным явлением, что немецкие медики в возрасте 50-55 лет, желая что-то изменить в своей жизни, переезжают в Швейцарию и при том говорят: «Мы хотим с радостью проработать здесь до конца наших дней».
Йоханнес Шварц собирается работать в Швейцарии врачом-терапевтом до 70 лет. Дольше не позволяют местные законы. Маттиас Шренк, практикующий врач-офтальмолог в немецком городе Райнфельден, это федеральная земля Баден-Вюртемберг. Недавно Шренк был вынужден уволить нескольких сотрудников. Немецкая система обязательного медицинского страхования испытывает последние годы значительные финансовые трудности. С каждым месяцем к Шренку идут все больше пациентов, а доходы офтальмолога при этом уменьшаются. Маттиас Шренк подумывает об эмиграции.
Ситуация складывается таким образом, что пациенту будет уделяться все меньше внимания. Жителю Германии придется самому нести ответственность за собственное здоровье.
Немцы – самая большая группа иностранцев в Швейцарии. И далеко не все местные жители рады притоку иммигрантов. По данным социологических опросов, многие швейцарцы считают, что немцы – люди высокомерные. В швейцарской прессе нередко появляются публикации негативного характера об иммигрантах из ФРГ. В швейцарском диалекте немецкого языка появились слова «этнофализмы», оскорбительные в адрес немцев псевдоэтнонимы. В городе Базель живут более 30 тысяч граждан Германии. Для их успешной интеграции в швейцарское общество местные власти организовали специальные курсы, на которых обучают швейцарскому диалекту немецкого языка. Рассказывают об истории страны, менталитете ее народа. Один из слушателей курсов, уроженец Баварии Флориан Вимер, пытается понять, почему многие швейцарцы настороженно относятся к немцам.
Немцы – люди очень прямые, и, возможно, поэтому они не сразу интегрируются в другое общество.
Как показывают социологические опросы, каждый третий швейцарец считает себя человеком сдержанным, скрытым, замкнутым. Руководитель интеграционных курсов в Базеле Элеонора Витштайн признает, что швейцарцы – народ непростой.
Общение с нами, швейцарцами, действительно требует особого подхода. Да, с нами не просто укрепить отношения, мы приносим за это свои извинения, но мы и благодарны тем, кто нас понимает.
Говорила Элеонора Витштайн, руководитель интеграционных курсов в швейцарском городе Базель. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Примерно через две, чуть больше, чем через две минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о возможностях, обсудим возможность создания новой силовой структуры в Беларуси. Об этом говорил президент страны Александр Лукашенко. Естественно, поговорим о скандале, продолжающемся в Санкт-Петербургском университете. У нас есть международная американская тема о реакции американской прессы, американских властей на появление российских подводных лодок у берегов Америки. И, конечно же, самая громкая спортивная тема последних суток – это увольнение Дика Адвоката с поста тренера команды «Зенит». Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, теперь уже примерно через полторы минуты. Так что оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю.
Мы не пришли просить. Мы пришли реализовать волю избирателей.
Два года назад один из них вдруг стал падать с высоты 160 метров.
Все они невиновны. Мы хотим, чтобы они вернулись к своим семьям.
Выборы будут очень сложными. Будет засилие агитации «Единой России».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.